Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее. Как стать супердирижером. Советский балет в Американской академии. В эфире наша рубрика «Диалог на Бродвее», которую мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, традиционный вопрос, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее оживленно обсуждают большие перемены, которые грядут в дирижерском мире. Вообще, я вам должен сказать, что с дирижерами как-то на современной музыкальной сцене особенно сложно. Очень много замечательных пианистов. Один другого лучше. Очень много великолепных скрипачей. Гораздо меньше, но все-таки обеспечиваются, как говорится, основные роли, хотя там уже возникают проблемы с вокалистами, с голосами хуже уже. Но с дирижерами почему-то большая недохватка.
Я вообще не очень понимаю, почему дирижер стал героем нашей культуры. Именно героем. Я вам рассказывал, что в Брегаузе и Эфроне на слово «дирижер» отведено ровно 4 строчки. Написано «капельмейстер». Вот и все, что было дирижером в 19 веке. Почему сейчас, в 21 веке, дирижер – это по-настоящему герой массовой культуры? Потому что дирижера знают. Это вообще как футболист.
И одновременно хочу сказать, что вот со всем этим возведением в современной культуре дирижера вот на такой недосягаемый пьедестал ощущается очень остро их нехватка. Потому что каждый раз, когда в большом, уважаемом, признанном оркестре решаешь, что нужно им завести нового дирижера, начинается паника, потому что выбирать не из кого. Есть буквально считанное количество имен, и они все время тусуются.
Именно поэтому часто дирижеры работают в разных
оркестрах. Двух, трех, иногда даже в четырех оркестрах. Это не от хорошей жизни оркестры вынуждены идти на такого рода вещи. Нету квалифицированных личностей, которые могли бы возглавить даже не самые-самые большие и, так сказать, высокооплачиваемые оркестры, а хотя бы даже оркестры второго-третьего ряда, там всегда страшное соревнование.
А сейчас Нью-Йоркская филармония уже начала искать нового руководителя.
Да, объявлено, что в 2017 году уходит Алан Гилберт, который в Нью-Йорке дирижировал, руководил филармоническим оркестром с 2009 года. И, по-моему, уже по моим представлениям слишком он подзадержался, я бы его контракт не продлевал даже и в первый раз.
А чем он вам не угодил?
Вы знаете, труднее было бы сказать, чем же он мне угодил, или наоборот легче, потому что он мне не угодил ничем, это была абсолютно проходная фигура. Вообще, я должен сказать, что Нью-Йоркская филармония, вот сколько я здесь живу, уже почти 40 лет, с дирижерами как-то не везет. Когда я сюда приехал, то Бернстайна уже в качестве главного дирижера не было в Нью-Йоркской филармонии, а это, как мы сейчас понимаем, был, конечно же, пик Нью-Йоркской филармонии. При том, что когда он дирижировал, то Гарольд Шонберг, главный музыкальный критик «Нью-Йорк Таймс», так сказать, законодатель, арбитр по тогдашним временам музыкальной сцены.
Но он и сейчас остался таким. Книга Шонберга о музыке стоит у меня, это рабочий инструмент.
Это был замечательный во многих отношениях автор, я его глубоко уважаю и горжусь тем, что мы с ним были в очень хороших отношениях. Но что касается Бернстайна, то он его поносил. Каждое воскресенье Бернстайн разворачивал газету и, так сказать, смотрел, как его Шонберг опять понес. Не говоря уже о рецензиях после концерта. Уже когда Бернстайн ушел, тогда так нехотя как-то так Шонберг признал, что, наверное, это все-таки были неплохие годы. Но когда я приехал, то это уже была эра Булеза, которого здесь дружно ненавидели. Я как раз к Булезу относился с большим уважением. Но то, что началось после Булеза, это уже никакие ворота не лезло для такого оркестра, как Нью-Йоркский. Пришел Зубин Мета, которого есть свои поклонники, и некоторые люди его считают выдающимся дирижером. Но, например, критик того времени, очень влиятельный, он тогда писал в журнале «Нью-Йоркер», Эндрю Портер. Он был англичанин, который переехал в Нью-Йорк и выпустил здесь, он был критиком Нью-Йорка, выпустил несколько книг, составленные из рецензий, которые у меня тоже занимают почетное место на моей полке книжной. Я его считаю вообще одним из выдающихся критиков нашего времени. Так вот, он просто написал, что он все, он больше не ходит в концерты Нью-Йоркской филармонии и не рецензирует концертов.
А что же он творил такого Зубин-Мехта?
Он его просто, этот оркестр, по-моему, разложил. Оркестр, который был высококачественным коллективом, стал играть как оркестр балалайшников. Действительно невозможно было это слушать. Пошла просто наглая халтура. Потому что Мета – это, конечно же, человек, обладающий там, разными дарованиями, но как бы вот такая дисциплинированная, строгая такая собранная игра вот в стиле Булеза. Может быть, у меня это слабость моя такая, что мне нравится стиль Булеза. Но после Булеза слушать Мету было просто невозможно. Полная расхлябанность по всем фронтам. И я очень понимал Эндрю Портера, который просто перестал рецензировать концерты Несвилла. Потом пришел Курт Мазур, подвинтил немножко этот механизм, но он не был таким глубоким. То есть он был такой, вот как раз вот он и был таким немецким капельмейстером.
Но вы знаете, Курта Мазура очень уважали, и он был очень надежным дирижером.
Вот да, я согласен.
В этом была своя прелесть, в том, что это всегда было на должном уровне, да. И он очень хорошо дирижировал Бетховеном, и он любил своих немцев.
Вы знаете, между прочим, Шостаковича любил, в отличие от Булеза.
Вы помните, что Курту Мазуру предложили в какой-то момент стать президентом ГДР.
Так его из-за этого-то и взяли в Нью-Йоркскую филармонию, Саша. Это было очень важным фактором при выборе Мазура. Это было очень льстило им, что он такая видная политическая фигура.
Но он все-таки выбрал Нью-Йоркскую филармонию вместо того, чтобы стать президентом ГДР, что, конечно, было правильным ходом.
Но потом был Мазель, как мы знаем. Тоже, ну, незаурядная, конечно, дирижерская фигура, но тоже это все были люди, которые не подымали оркестр Нью-Йоркской филармонии на новую высоту. Но то, что произошло после Мазеля, когда решили, что хватит нам этих стариков, мы возьмем сейчас молодого дирижера, еще вдобавок нью-йоркца, а Гилберт, его отец скрипач, мама скрипачка, и они оба в Нью-Йоркской филармонии же играют. То есть играли отец уже на пенсии, а мама играет до сих пор. И Гилберт вот в этой семье, он тоже на скрипке, на альте играл. И все так страшно гордились, что дитя Нью-Йоркской филармонии дирижирует Нью-Йоркской филармонии. Как будто это может само по себе обеспечить какие-то новые художественные высоты. Гилберт неплохой техник, ему больше удается современная музыка, знаете, которая не очень так еще все разбирается. А вот, я не знаю, Бетховен, Брамс, то, что, как говорится, хлеб с маслом симфонический, основная такая пища, то, что должно быть каждый день приготовлено на высшем уровне. Это было вообще никак.
Соломон, может быть, трудно объяснить сразу, какова важность фигуры начальника филармонии. Вот человек, который возглавляет филармонию, это как мэр города, как директор метрополитен. Это нечто то, что представляет лицо города, отцы города. Это нечто такое, что чрезвычайно важно для самосознания нью-йоркцев. Вот кто у нас главный возглавляет филармонию?
И в этом смысле Гилберт был абсолютно никем. Вот как
а
не
кто был кем? Давайте поговорим так. А кто, на ваш взгляд, являлся вот такой фигурой, которую вы хотели бы увидеть?
Ну, последний таким дирижером, безусловно, был Бернстайн. Яркая фигура, американец, которому одинаково удавалось и новая музыка, причем он был как раз сторонником эмоциональной музыки, он не любил вот такой вот какой-то надуманный модернизм и техницизм. Прекрасно дирижировал и Чайковским, и Бетховеном, и Малером. Малера он вообще вытащил после того, как он был предан забвению там на долгие годы, показал Малера миру. Харизматичный человек, который объяснял замечательно аудитории новые произведения, да и классику тоже. Вот он был олицетворением того, каким должен быть руководитель Нью-Йоркской филармонии.
Вы знаете, однажды вы мне сказали фразу, которую я никак не могу забыть, что человек, который руководит оркестром, находится в состоянии постоянной истерики, потому что под его руководством находится 100 человек, испытывающие острейший комплекс неполноценности, потому что каждый оркестрант мечтал стать солистом. То есть это собрание неудачников. Они хорошо получают, они работают в великолепном оркестре, все хорошо, но они все нравственно уязвленные люди.
Вы знаете,
каково-то им быть, а?
Вы знаете, вот любимое занятие вот оркестранта. Предположим, у них солист, который играет концерт Чайковского. И вот перед тем, как солист этот там разыгрывается перед началом концерта за сценой, обязательно к нему подходит какой-нибудь оркестрант и тоже на своей скрипочке начинает показывать ему, как он концерт. Так, как бы невзначай, а он не так, не ему не в лицо, а так в сторонке показывает, как он этот концерт Чайковского играет. Конечно, много лучше, чем этот солист. Солист Солис этого совершенно не заслуживает. Просто так машина такая рекламная сработала. А нужно было бы им поменяться, чтобы солист сидел в оркестре, а оркестрант выходил бы сейчас на эстраду и ловал бы этот концерт Чайковского так, как надо.
Соломон, так какой должен быть характер у дирижера?
У него должен быть характер, как у Берии, чтобы он был готов всех убить.
Мне напоминает фильм «Репетиция оркестра»
в Филине,
где замечательно показано, как дирижер из любви к культуре, из любви к музыке, потихонечку он становится все более и больше зверем, пока он не становится, я бы сказал, начальником гестапо.
Диктатором, да, в сапогах и фашистской форме. Да, дирижер должен быть диктатором. Причем оркестранты, они одинаково не любят. Когда дирижер диктатор, и когда дирижер, как говорил Хармс Мяффа. Любой дирижер, любая власть и для них ненавистная. Как это у Пушкина? Ненавистная им власть. Так и с оркестрантами. И, конечно, дирижер находится с ней в состоянии постоянной войны. И то, значит, ссорится, то мирится. И вот сейчас вот будут искать нового дирижера. И вы знаете, что я вам скажу? Кого бы мне очень хотелось бы увидеть во главе Нью-Йоркской филармонии, это Мариса Янсенса, нашего с вами рижанина, который в данный момент возглавляет два из лучших мировых оркестров. Это концерт ГБАУ в Амстердаме и оркестр Баварского радио в Мюнхене. Но Янсенс уже объявил о том, что он расстается с концерт ГБАУ. А с Мюнхеном вот только-только произошла довольно скандальная история. Янсенса 15 лет водили за нос, обещая ему построить в Мюнхене концертный зал. Потому что прежний концертный зал никуда не годится, обещали построить новый, замечательный, с акустикой хорошей, все так, как полагают. Вдруг объявили городские власти, что строить этого зала не будут. И это был Янсенсу удар под дых, как вообще всей культурной общественности Мюнхена, потому что этого зала очень ожидали. И в связи с этим Янсен сказал, что он очень-очень этим разочарован. И сразу стали поговаривать о том, что, может быть, он и из Мюнхена уйдет. А в Берлине сейчас еще элемент интриги. Тоже объявили, что сэр Саймон Раттл, многолетний руководитель Берлинской филармонии, тоже уйдет. В Берлине ищут нового дирижера и будут решать это в мае этого года. И, как замечают некоторые наблюдательные критики, прямо перед этим несколько концертов с Берлинской филармонией дает Янсенс. И все так довольно сильно предполагают, что у Янсенса есть хороший шанс возглавить Берлинскую филармонию. И это, конечно, мечта всякого дирижера.
Берлинская филармония – это номер один.
Это
да?
Номер один, все. Больше награды в дирижерском мире, чем возглавить оркестр Берлинской филармонии, не существует. Потому что уже следующий оркестр – это оркестр Венской филармонии. Ну, это все-таки уже номер два. Так что мы посмотрим, как в мае разрешится вот эта интрига, потому что, конечно же, нам с вами, наверное, очень бы хотелось иметь Мариса Янсенса дирижером
своего человека в Нью-Йоркской филармонии.
И поэтому я покажу здесь, как Янсен дирижирует, вот о чем я говорил, «Хлеб с маслом» в симфонической музыке, симфонию Брамса номер 3.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
О чем еще говорят на Бродвее?
На Бродвее обсуждают прошедшую недавно и встреченную с большим интересом конференцию. Она прошла в Колумбийском университете, а именно...
Которая тоже находится на Бродвее.
Да, конечно же, в институте Харримана, который специализируется, как мы знаем, на исследованиях в области русистики и славистики. И у них прошла конференция под названием «Русская культура движения 20-х и 30-х годов». Такой немножко странный академический заголовок, на самом деле расшифровывается он следующим образом. Там идет речь о балете, но также о таких вещах, как физкультура и ее роль. Физкультура и построение нового советского человека. Такой была тема одного из докладов. В другом докладе, например, обсуждалось движение как форма построения мюзиклов Григория Александрова. Тоже любопытный взгляд. Еще в одном из докладов говорили и разбирали историю «Красного мака», полузабытого уже в наше время балета Глиера, который был очень-очень важной постановкой, влиятельной постановкой в истории советского балета. Вообще, я должен вам сказать, что в последнее время я наблюдаю рост интереса к советскому балету 20-30-х годов. И я считаю, что давно пора, что называется, как и вообще интерес к тому, что в эти годы происходило в советской культуре, потому что интерес этот, вот скажем, в Америке, он все-таки всегда концентрировался на произведениях, у которых была аура некоего диссидентства, если угодно. Ну, тот же, скажем, «Доктор Живаго» или «Мастер и Маргарита», произведения, которые при жизни авторов не выходили, или, как в случае с Булгаковым, или же публиковали за границей, как у Пастернака, запрещали, скажем, «Абериуты», репрессировали этих людей. А о том, что составляло как бы некий мейнстрим советской культуры, на это обращалось внимание гораздо меньше. И к этому относились часто скептически. Ну, вот, например, то, что получило название, и оно сохраняется и в американском словоупотреблении научном, советский драмбалет. Всегда подсмеялись над этим. Вот, да, это балет о том, как парень полюбил девушку, а девушка полюбила трактор. На самом деле все гораздо сложнее, и мы с вами говорили о том, вот, что недавно приезжал сюда Михайловский театр, и я увидел полностью вот один из таких драмбалетов «Пламя Парижа», Асафьева, балет Вайнонина. И это оказалось очень интересным зрелищем. А уж тем более, если его поместить в контекст сталинской эпохи и посмотреть, какую роль идеологическую, художественную, воспитательную, эстетическую, всякую такого рода произведения играли. Главное, что мне представляется нуждающимся в исследовании, это то, что это все были произведения очень хорошего технического уровня, исполненные на высоком уровне мастерства. И значит, уже достойные изучения вне зависимости от их идеологического вектора.
Знаете, Самойлов, что меня заинтересовало? Как можно объединить 20-е годы с 30-ми годами? Вы помните, конечно, Паперного книгу «Культура 2». 20-е годы – это «Культура 1», это авангард, это революция. 30-е годы – это классика, это хранительство, это консерватизм. То есть 20-е годы, я могу понять, что Асидора Дункан приезжает учить своим ритмическим танцам, как нужно поклоняться язычеству. А 30-е годы – это, как говорил Шкловский, вернулась колонна и кончилась революция. Как объединить эти два течения?
Я очень высоко ценю эту книгу Паперного. Очень. И в ней масса сформулированных верно вещей и огромный фактологический материал. Вообще, это блестящая работа, и она по праву является классической. Но эта книга построена на тезисе. И как всякая книга, построенная на тезисе, она несколько упрощает ситуацию. Она противопоставляет культуру 1 культуре 2. То есть одна культура авангардная революционная, другая статичная мраморная культура метро московского. На самом деле все было гораздо сложнее, и ситуация была гораздо более флюидной. Это не были две противопоставленные друг другу культуры. Это были культуры, которые как бы в одном сосуде находились и взаимодействовали, боролись друг с другом. Вообще ведь до сих пор не написана книга, которую, как говорил в таких случаях Бродский, если бы я был бы посвободнее как внешне, так впрочем и внутренне, то стоило бы написать. Это историю борьбы авангарда и реализма. Причем эту историю не нужно было бы сопоставлять как историю чисто политическую, в которой борьба вот этих двух течений решалась исключительно резолюциями Политбюро партии. Это было вовсе не так. Это были действительно два настоящих художественных течения. С одной стороны, то, что мы условно, опять-таки, называем реализмом, с другой стороны, то, что мы условно называем авангардом, которые друг друга отрицали, да. Но это не была борьба, условно говоря, жуликов с мастерами. Кого бы вы в данной ситуации не считали мастером, а кого жуликом? Потому что тут тоже интерпретации прямо противоположные.
Знаете, это мне напоминает высказывание Довлатова, который говорит своим богемным друзьям, говорит, вы жалуетесь, что вас в литературу не пускают, но вы бы их в трамвай не пустили. Соломон, а как дело обстояло в балете? Кто был авангард, кто был реализм, и как это решалось?
Это тоже решалось чрезвычайно флюидно, потому что один и тот же человек мог быть и авангардистом, и реалистом, хотя у каждого было свое амплуа, и, скажем, вот эти драм-балеты ставили такие мастера, как Захаров и Лавровский, а балеты авангардного направления ставили такие мастера, как, скажем, Лопухов и Касьян Галиязовский. Мне повезло общаться с двумя великими хореографами, которые оба принадлежали принадлежали к стану авангардистов. Это Федор Лопухов и Леонид Якобсон.
Ой, это очень интересно, что вы о нем вспомнили, потому что только что, буквально на днях, вышла книга американской исследовательницы, целиком посвященная творчеству Якобсона. Первая книга в Америке, конечно.
Да, ее зовут Джанис Росс, и книга, изданная в Yale University Press, в переводе заглавие звучит так. «Как взорвавшаяся бомба. Леонид Якобсон и балет как сопротивление в Советской России». Должен сказать, что тут заголовок сразу как бы вас информирует о содержании книги, прочтя заголовок, уже можно было бы, наверное, и книгу не читать.
Ну, я бы сказал так, что главный тезис книги не этот. Главный тезис книги, как определили критики, заключается в том, был ли Якобсон соперником Баланчину. Мог ли он стать Баланчиным, если бы он попал на Запад и не остался в Советском Союзе и вел совершенно другую карьеру?
Якобсон, конечно же, ну, не знаю, употребить это слово, может быть, жестоко, но он завидовал, конечно же, карьере Баланчина.
Подождите, ну а кто бы не завидовал
Баланчину? Ну да, ну да.
Баланчин
ну,
– это величайший...
Якобсон, конечно же, всякий раз примерял свою судьбу на то, как бы он вот сумел развернуться на месте Баланчина в Америке. Баланчин же, в свою очередь, когда мы с ним разговаривали, он всегда говорил, вот в России, там же цари поддерживали балет. Он сравнивал Жаклин Кеннеди, Баланчин, с Екатериной II. Вот такая вот покровительница искусства, императрица. А так, ну, типа, что вот эти спонсоры проклятые? Приходишь, говорит, на какую-нибудь там вот партию, говорит, и нужно с этими спонсорами разговаривать. А ты непонятно, говорит, какие, что это? Кто из них богаче, кто из них беднее? С кем нужно говорить лучше, с кем нужно говорить хуже? Говорит, типа, вот зубная боль такая. Вот он так этого вопроса.
А Якобсон при чем тут?
Якобсон он помнил, но он уже здесь, в Америке, конечно же, не считал его своим потенциальным соперником.
А как вы считаете, вы ведь видели балет и того, и другого?
Да. Мне хочется сказать о Якобсоне все самое лучшее, что я могу. Мы как бы привыкли его воспринимать как авангардиста. А потом мы вдруг вспоминаем, что за балет «Шурале», который он поставил в 50-м где-то году, он получил сталинскую премию. Вот в книге Джанис Росс, скажем, этот вопрос совершенно как бы обходится стороной. То есть она его представляет как такого смелого борца за авангардизм в балете.
Когда я видел Якобсона, это уже были в 60-е годы, и он считался не диссидентом, но он, конечно, был в стороне от мейнстрима, он, конечно, был радикалом.
Он был радикалом, который, тем не менее, работал балетмейстером в Кировском театре.
Но
он,
его балет был точно не классический балет.
Это был человек, который, конечно же, испытывал колоссальные трудности, человек гениального дарования. Балет, ну, конечно же, это эротика, все понятно, это широко расставленные ноги. Мы должны подчеркивать, он говорил в балете эротизм, и за это его преследовали страшным образом, потому что вот он создал ансамбль знаменитых хореографических миниатюр. И там центральной темой была эротическая всегда тема.
Я бы сказал, что это центральная тема любого балета.
Да, но вот, у Якобсона это производило на фоне вот такой вот ханжеской целомудренности, царившей в советском искусстве того времени, когда даже уже и с балетом старались расправиться. Есть знаменитый фельетон под названием «Савонарыла», написанный Ильфом и Петровым, о том, как Касьян Голизовский, тоже один из авангардистов, он же ставил танцы «30 Girls» в мюзик-холле московском. И вдруг, значит, зрители, которые пришли на очередное представление этого мюзик-холла, увидели вместо 30 Girls обещанных, 30 замордованных существ в огромных штанах, которые должны были скрывать волшебную линию ноги, как написали Ильф Петрова. И они добавили, что московский мюзик-холл был взят кавалерийской атакой.
Соломон, подводя итог нашему разговору, как вы считаете, вспышка интереса к советскому балету, не классическому советскому балету, который так хорошо знает, это не «Лебединое озеро», это что-то новое, с чем он связан, какие последствия он может иметь для нью-йоркской сцены?
Мне представляется, что это часть расширяющегося интереса к искусству советской эпохи, которая игнорировалась очень долго на Западе, и которая до сих пор в каком-то смысле парадоксально продолжает игнорироваться в самой России, потому что к этому отношение, как к какому-то спорной, такой контроверсной проблеме, к которой должны идти какие-то баталии, неизбежно переходящие из эстетики в область политики, чего быть не должно. Моя последовательная точка зрения, которая все еще, к сожалению, величайшая, не встречает такого всеобщего понимания, заключается в том, что мы должны начать изучать этот период так же, как мы изучаем Древнюю Грецию или искусство Возрождения. Это определенный исторический период. И я хотел бы здесь добавить, что нужно этим изучением заняться, пока еще живы люди, которые выросли на этой культуре, которые могут вспомнить и описать реакцию, впечатление, которое производила на них эта культура, впечатление, которое производили вещи вроде «Повесть о настоящем человеке», скажем, или роман Ажаева «Далеко от Москвы», который я до сих пор помню, и сюжет, и персонажи его, и как там шутил парторг Беридзе.
Ну, я, Соломон, не могу с вами согласиться, надеюсь, что молодое поколение никогда не узнает про книгу Ажаева «Далеко от Москвы», но про советский балет 20-30-х годов, про советский авангард и про советский реализм того времени, я думаю, что об этом говорить стоит, потому что, конечно, в то время в Советском Союзе было крайне интересное искусство. Я всегда считал, что Серебряный век не закончился с революцией. Он продолжал пускать свои метастазы и в 20-е, и 30-е годы, пока Сталин окончательно не раздавил это искусство. И не зря американцы так заинтересовались этим периодом.
Но сейчас, как мне представляется, пришло время уже на изучение советской культуры, советского искусства 20-х, 30-х и 40-х, и 50-х годов. И в этом отношении мне представляется, что именно в Америке могут заняться сейчас этим периодом с должным уровнем беспристрастности, который все-таки в данный момент еще в России отсутствует. И, как не раз и не два уже бывало в истории русской культуры, то, что начинается на Западе, потом пускает какие-то ростки и в самой России, и там, может быть, не завтра, не послезавтра, но тоже научится беспристрастно и по возможности объективно относиться к изучению этой эпохи. А в качестве музыкальной иллюстрации я хочу показать забавную музыку, которую писал молодой Шостакович, который начинал как автор, как мы знаем, балетной музыки. Он написал несколько балетов, которые по разным тоже причинам, к сожалению, на сцене не удержались. Он перестал писать балеты, а музыка, по-моему, прекрасная.
«Свобода». В программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!